Да, давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье? О, как вспоминаешь! Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году зимой, незабываемый, в южный, стремительный год. Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Уютнейшая вещь – керосиновая лампа. Но я за электричество, и вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки. Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги. На перекрестке стоял милиционер. В запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом. Сено устилало площадь. И шли, и ехали, и разговаривали. В будке торговали вчерашними московскими газетами. Невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация. Вавилон, Невский проспект. О больнице говорить не приходится. В ней был старший врач, три ординатора, кроме меня, фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только. Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. По вечерам я стал читать и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынущий чай, и сон после бессонных полутора лет. Так я был счастлив в 1917 году зимой, получив перевод в уездный город с глухого в южного участка. Пролетел месяц, за ним второй и третий. Я привык к своему новому положению, и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы. Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте? Кто-нибудь досидит? Молодой врач вроде меня. Ну, что же, я свое высидел. А все-таки хорошо, что я пробыл на участке. Я стал отважным человеком. Я не боюсь, чего я только не лечил. В самом деле, а? Психических болезней не лечил. Вот. Почитать надо бы психиатрию. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову? Зеленый огонь. Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь. Ну и довольно. Спать. Вот письмо с Аказии привезли. Давайте сюда. Сиделка стояла у меня в передней. На синем дешевом конверте таял снег. В нем оказался продолговатый смятый бланк синим штемпелем моего участка, моей больницы. Незабываемый бланк. Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые. Ничего не понимаю. Это путанный рецепт. Что бишь тут необычайно в этом рецепте? Ах, да, 4% раствор. Кто же выписывает 4% раствор морфия? Зачем? Я перевернул листок. На обороте чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано 11 февраля 1918 года. Извините, что пишу на клочке, нет под руками бумаги. Я очень тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме вас. Второй месяц я сижу на бывшем вашем участке, знаю, что вы в городе и сравнительно недалеко от меня. Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу вас приехать ко мне поскорее, хоть на день, хоть на час. И если вы скажете, что я безнадежен, я вам поверю. А может быть, можно спастись? Да, может быть, еще можно спастись. Надежда блеснет для меня. Никому, прошу вас, не сообщайте о содержании этого письма. Марья, вот я сейчас записку напишу главному врачу. Отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните. Хорошо. Моя записка главному врачу. 13 февраля 1918 года. Уважаемый Павел Ларионович, я сейчас получил письмо от моего товарища по университету, доктора Полякова. Он сидит на Гореловском, моем бывшем участке, в полном одиночестве. Заболел. По-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Радовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. Уважающий вас, доктор Бомгард. Ответная записка главного врача. Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте, Петров. Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. При удаче я буду в Горелове завтра ночью, думал я, лежа в постели. Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Да нет, ни тем, ни другим. Тогда бы он не написал просто. Я заболел воспалением легких. А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо. Тяжко и нехорошо заболел. Чем? Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать. В самом деле, если ничего острого, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу от рака пищевода? Да какой там рак? Он на 2 года моложе меня, ему 25 лет. Тяжко. Саркома? Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень. Что с ним такое? Надежда блеснет. В романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах. Спать, спать. Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно. Завтра. Я повернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать. Тук-тук. Бух-бух-бух. Ага, кто? Кто? Что? Ах, стучат. Ах, черт, стучат. То есть где я? Что я? В чем дело? Надо у себя в постели. Почему же меня будет? Ах, имеет право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? 1:30 ночь. Спал я, значит, только 1 час. В дверь тихо постучали. В чем дело? Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены. Кого привезли?
Доктора с Гореловского участка, хрипло и громко ответила сиделка. Застрелился доктор.
Полякова? Не может быть. Полякова? Фамилии-то я не знаю.
Вот что. Сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой. На крыльце в туче снега я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я. «Ваш Поляков?» – спросил покашливый хирург.
«Ничего не пойму. Очевидно, он», – ответил
я, и мы стремительно вошли в покой. С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелого, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице.
«Поляков?» – спросил я.
«Да», – ответила Марья Власьевна. «Такой ужас, доктор. Ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти».
«Когда?»
«Сегодня утром, на рассвете», – бормотала Марья Власьевна. «Прибежал сторож, говорит, у доктора выстрел в квартире». Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков. И с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные ступни валенок, у меня привычно ёкнуло сердце. Шапку с него сняли и показали слипшиеся влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул. Пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы вспрыснуть камфору. Тут раненый расклеил губы, чуть шевельнул синими губами и сухо слабо выговорил: «Бросьте камфору к черту».
«Молчите», — ответил ему хирург. «Сердечная сумка, надо полагать, задета», — шепнула Марья Власьевна.
Поляков вдруг шевельнул ртом криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху. А затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. «Доктора Бомгарда», — еле слышно сказал Поляков.
«Я здесь», — шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.
«Тетрадь вам». Хрипло и еще слабее отозвался Поляков. Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в тень потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились ввыси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу. Доктор Поляков умер. Ночь, близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит, и тока электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь. На столе перед воспаленными от чтения глазами лежит вскрытый конверт и листок. На нем написано: «Милый товарищ, я не буду вас дожидаться, я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны,
с белыми, растворимыми в 25 частях воды, кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте, ваш С. Поляков. Приписка крупными буквами. В смерти моей прошу никого не винить. Лекарь Сергей Поляков. 13 февраля 1918 года. Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих в черной клеенке. Первая половина страницы из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи. В начале карандашом или чернилами, четким мелким почерком. В конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным. Почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.
17-й год. 20 января. И очень рад. И слава Богу. Чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу. А здесь я никаких людей не увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не тронут мои раны. 21 января. Вьюга. Ничего. 3 февраля. Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. Аида шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко мне». У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный, дан темной душонке. Она...
Здесь перерыв. Вырваны две или три страницы.
Конечно, недостойно. Доктор Поляков, недостойно. Да и гимназически глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла. Не хочет жить, ушла. И конец. Как все просто в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла. Убить ее. Убить. Ах, как все глупо, пусто, безнадежно. Не хочу думать. Не хочу. 11 февраля. Все вьюги да вьюги. Итак, три человека погребены здесь под снегом. Я, Анна Кирилловна, фельдшерица-акушерка, и фельдшер. Фельдшер женат. Они, фельдшерский персонал, живут во флигере, а я один. 15 февраля. Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие? Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина, сомнительная наука, должен заметить. Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего? Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим. А Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену. Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через 7 минут после укола. Впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, без мыслей о моей, обманувшей меня. 16 февраля. Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня нехмурым. «Разве я хмурый?» «Очень», — убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу. «Такой уж я человек». «Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы. Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудной костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро 1 сантиграмм. Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек. 18-го. 4 укола не страшны. 25 февраля. Чудак это, Анна Кирилловна. Точно я не врач. 1,5 шприца 15-тысячных. Да. 1 марта. Доктор Поляков, будьте осторожны. Вздор. Вот уже 30 дней, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я мужчина. Анна К. стала моей тайной женою. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров. Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются. Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громаднейшей силой воли. 2 марта. Слухи о чем-то грандиозном, будто бы свергли Николая II. Я ложусь спать очень рано, 9 часов, и сплю сладко. 10 марта. Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее. Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны. Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен. Так что вот, я вижу жутко освещенную лампу, из нее пышет разноцветная лента огней, Амнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна. В нормальном? Еще вопрос. Какой сон нормальнее? Впрочем, шучу. Беззвучно. А в моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой, замечательный писатель. Вредны ли эти сны? О, нет, нет. После них я встаю сильным и бодрым и работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей. А теперь я спокоен. Я спокоен. 19 марта. Ночью у меня была ссора с Анной К. Я не буду больше приготовлять раствор. Я стал ее уговаривать. Глупости, Ануся. Ну что я, маленький, что ли? Не буду, вы погибнете. Ну, как хотите. Ну, поймите, что у меня боли, боли в груди. Лечитесь. Где? Где? Уезжайте в отпуск. Морфием не лечится. Потом подумала и добавила. Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку. Да что я? Что я, морфинист, что ли? Да, вы становитесь морфинистом. Так вы не пойдете? Нет.
Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав. Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню, посмотрел, на донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц, оказалось, четверть шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, ни одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу, ее нет. Ушла. Представьте себе, не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок на крылечко. «Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки». Она шепнула, «Не дам». «Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач». Вижу, в сумраке ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость. Но тут же злость опять наплыла на меня. Она: «Зачем? Зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич! Я жалеючи вас!» И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их. Я грубо: «Дайте ключи!» И вырвал их из ее рук. И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым прыгающим мосткам. В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного вспрыскивания. Я врач, а не фельдшерица. Шел и трясся. И слышу сзади меня, как верная собака, пошла она. и нежность взмыла во мне. Но я ее задушил, повернулся и, оскалившись, говорю: «Сделаете или нет?» И она взмахнула рукою, как обреченная, все равно, мол, и тихо ответила: «Давайте, сделаю». Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком. Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит: «Я не сержусь на вас. Нет, я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю, и себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам вспрыскивание». Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего же дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу. «Сколько вы сейчас впрыснули?» «Вздор! 3 шприца 1% раствора». Она сжала голову и замолчала. «Да не волнуйтесь вы!» В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, морфий – грозная штука. Привычка к нему создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм. По правде говоря, эта женщина – единственно верный, настоящий мой человек. И в сущности она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию. 8 апреля 1917 года. Это мучение. 9 апреля. Весна ужасна. 6 мая 1917 года. Давненько я не брался за свой дневник, а жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни. И у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире, если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны. Итак, если вести историю болезни, то вот, я впрыскиваю себе морфий 2 раза в сутки, в 5 часов дня после обеда и в 12 часов ночи перед сном. Раствор 3%, 2 шприца, следовательно, я получаю за 1 раз 0,06. Порядочно. Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями. Я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучит. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина, которого у нас сколько угодно, и говорит: 40 грамм морфия?
И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею. Он говорит: нет у нас такого количества. Граммов 10 дам. И действительно, у него нет. Но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и волнуюсь, и мучаюсь. 18 мая. Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло, бледно и тревожно. Идет гроза. Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия. Большое беспокойство, тревожное, тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания. Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова. Тоскливое состояние. Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не тоскливое состояние, а смерть, медленная смерть овладевает морфинистом, лишь только вы на час или на два лишите его морфия. Воздух несытный, его глотать нельзя, в теле нет клеточки, которая бы не жаждала. Чего? Этого нельзя определить, не объяснить. Словом, человека нет, он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия! Смерть от жажды, райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги. Смерть, сухая, медленная смерть. Вот что кроется под этими профессорскими словами: тоскливое состояние. Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. Еще вздох. 3 шприца 3% раствора. Этого мне хватит до полуночи. Вздор. Это запись вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу. А сейчас спать. Спать.
Далее в тетради вырезано 2 страниц.
Зря. Зря. Опять рвота. В 4:30. Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления. 14 ноября 1917 года. Итак, после побега из Москвы, из лечебницы доктора... Нет... Я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я, никому не нужен в мире. Мысль бросить от лечения воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо Морфею за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что? Что вообще может испугать человека, который думает только об одном? О чудных божественных кристаллах. Когда фельдшерица, совершенно терроризированная пушечным буханьем...
Здесь страница вырвана.
Вырвал эту страницу, чтобы никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм. Да что костюм? Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Напрасно. Ведь он психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен, болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку. Он сказал «Спасибо» и добавил «Что же вы теперь думаете делать?» Я сказал бойко. Я был в этот момент в состоянии эйфории. Я решил вернуться к себе в глушь, тем более, что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь. Я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя. Ответил он так. Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому? Кому вы говорите? Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть. В особенности теперь, когда происходят все эти события. Меня совершенно издергала стрельба. Она кончилась. Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечебнице. Профессор побагровел. «Я не тюремный надзиратель», — не без раздражения молвил он. «Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны 2 недели назад. А между тем...» Он выразительно повторил мой жест испуга. «Я вас не держусь».
«Благодарю вас, благодарю вас».
Затем встал, чтобы уходить, и пошел. «Доктор Поляков!» Раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. «Вот что», — заговорил он, — «одумайтесь, одумайтесь, поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну, немножко попозже, и притом попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом, а тогда вы придете уже в состояние полного душевного развала». Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда. Почему? Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник, ты-то ведь не выдашь меня. Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм 1% раствора. Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? А по совести взломал бы. Итак, доктор Поляков вор. Ну, эту страницу я успею вырвать. Да, почему я украл? Очень просто. Я решил, что во время боев я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке 20 граммов в кристаллах. Написал рецепт для больницы, попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин. Да в конце концов, почему я должен прятаться и бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист. Кому какое дело в конце-то концов? Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель. Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво. 18 ноября. Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом. Распад личности распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания. Да, так вот, когда стало плохо, я решил все-таки помучиться. Пусть бы полюбовался на меня профессор Н. И оттянуть укол и ушел к реке. Какая пустыня! Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней, идут к Левковской больнице. И я ползу, опираясь на палку. Сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время. И вот вижу от речки по склону, летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой-колоколом старушонка с желтыми волосами. В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно, почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке, а потом откуда старушонка? Какая? А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине. Понял, старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо, но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрывая, чтобы не видеть ее. Потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разорвалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну и Морфию. И я прибежал. Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация. 19 ноября. Рвота. Это плохо. 27 декабря. Да, давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан. Лошади ждут. Бомгарт уехал с Гореловского участка, и меня послали замещать его. На мой участок женщина-врач. Анна здесь. Будет приезжать ко мне. Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой. Ну, прощай, Левкова. Анна, до свидания. 1918 год. Январь. Я не поехал. Во время лечения я погибну. И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно. 15 января. Рвота утром. 3 шприца 4-процентного раствора в сумерки. 3 шприца 4-процентного раствора ночью. 16 января. Операционный день, поэтому большое воздержание. С ночи до 6 часов вечера. В сумерки, в самое ужасное время, уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял: «Сергей Васильевич, Сергей Васильевич». После впрыскивания все пропало сразу. 17 января. Вьюга. Нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб. Надежды нет. Шорохов пугаюсь. Люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество. Внешний вид. Худ. Бледен восковой бледностью. Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда. Теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку. Потом это прошло. 18 января. Была такая галлюцинация. Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог. Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно, это мучение. Мучение, а не жизнь. Гладко ли я выражаю свои мысли? По-моему, гладко. Жизнь? Смешно. 1 февраля. Анна приехала. Она желта, больна. Доконал я ее. Да, на моей совести большой грех. Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля. Исполню ли я ее? Да, исполню. Я те буду жив. 3 февраля. Итак, горка. Ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, я знаю, знаю, что ждет меня внизу. Ах, Анна, большое горе у тебя будет вскоре, если ты любила меня. 11 февраля. Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр, потому что молод и товарищ по университету. Быть может, он над... Я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает, придумает. Пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже. Лежу, в больницу не хожу. Записка Бомгарду отправлена. Люди! Люди! Кто-нибудь поможет мне?
Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочел бы это, подумал, фальшь. Но никто не прочел. Перед тем, как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности вспоминал вокзал в Москве в ноябре, когда я убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый морфий я впрыскивал в уборной. Это мучение. Двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место. И руки прыгают, и прыгает крючок. Того и гляди, распахнется дверь. Плакал ночью, вспомнив это. 12-го ночью. И опять плакал. К чему эта слабость и мерзость ночью? 1918 года, 13 февраля, на рассвете в Горелове. Могу себя поздравить. Я без укола уже 14 часов. 14! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров. По зрелому размышлению, Бомгард не нужен мне, и не нужен мне никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался. Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. Тетрадь Бомгарду. Все.
На рассвете 14 февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записки Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было изменений. Я не психиатр. С уверенностью не могу сказать, поучительны ли они, нужны ли. По-моему, нужны. Теперь, когда прошло 10 лет, жалость и страх, вызванные записями, конечно, ушли, это естественно, но перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны. Беру на себя смелость решить это утвердительно. Могу ли я печатать записки, подаренные мне? Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.